Разворот.
И мы начинаем воскресный утренний разворот на Эхе. Оксана Пашина и Марина Максимова. И говорим мы, по-моему, вполне позитивная тема о том, что МВД предлагает установить ответственность за оскорбление милиционеров. Милиционеры, на самом деле, несчастные люди. Все их оскорбляют, все их норовят избить. Больше страдают только ОМОНовцы, на которых периодически нападают хрупкие 50-килограммовые женщины и наносят им серьезные травмы. Вот, а милиционеров тоже все оскорбляют, и в конце концов уже пора положить этому конец и установить ответственность за это неприглядное дело. Причем это касается...
Причем уголовную ответственность.
Да ты что? Ты, видимо, до конца не дочитала.
Уголовную ответственность предлагают. Значит, с такой инициативой выступил Департамент собственной безопасности МВД. По словам его руководителя Юрия Драгунцова, в 30% случаев, когда милиционеры проверяют документы или составляют протоколы о правонарушениях...
Протоколы,
да. Они подвергаются оскорблениям. Посмотрите, например, как в Америке граждане должны обращаться с сотрудниками полиции, а у нас могут нахамить. Сказал Драгунцов.
Он сказал даже не так. Он сказал, знаешь как, и что в итоге? Их могут обматерить, обругать, и ничего гражданам за это не будет.
Вот видишь как.
Значит, теперь, возможно, гражданам что-то за это будет. Как считаете вы, нужно ли установить ответственность граждан за оскорбление сотрудников милиции? Вот просто в сердцах что-нибудь сказал, все, ты нарушитель и вообще.
Иди в тюрьму.
На 15 суток или что там, или штраф.
Нет, это административный арест.
Слушай, ну пока непонятно, как будут наказывать.
Но это пока предложение. Это же пока не законопроект, это предложение.
Ну, то есть у нас
вот человек пытается бороться с несправедливостью в отношении стражей порядка.
Вообще оскорблять никого нельзя.
Видишь, их в особенности.
363-3659, телефон прямого эфира, и плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. Как вы относитесь к такой инициативе МВД России, и как вы относитесь к предложению установить ответственность, возможно, даже уголовную, за оскорбление сотрудников милиции? Кстати, при этом ссылаются на западный опыт, но действительно там в Штатах немыслимо.
Ну там строго. Там
оскорбить
строго.
Или обматерить полицейского, это что-то такое.
Ну, если честно, я попыталась найти какие-то примеры в интернете. Я, наверное, может быть, даже позже о них расскажу.
Да, ну давай сначала послушаем, что думает наша аудитория по этому поводу. Доброе утро, алло, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей. Пермь.
Да, Сергей.
Приходилось вам сталкиваться с милиционером и...
Обижать его каким-то недобрым словом?
Ну, я по работе очень часто встречаюсь. Но не с милиционерами, а с сотрудниками ГАИ. Я водитель, жду. Дальний рейс. И вы знаете, вот они сами очень себя ведут, во-первых, по-хамски. Почти никогда не представляют. Взять вот ГАИ, которые в Москве на МКАДе стоят, так. Они вообще вальяжные, все зажравшиеся, толстые. Как коты ходят.
Но они, вот. По-моему, никого не оскорбляют. Чтобы я такого никаких не слышала ситуации, чтобы сотрудник ГИБДД кого-то
не,
там...
Они оскорбляют, не оскорбляют.
А просто своим видом они вас оскорбляют, да?
Нет, ну представьте, не то, что вид, он с тобой разговаривает.
Неуважение. То есть он, во-первых, он обязан по уставу, или как сказать, он обязан представиться.
У него же есть регламент, как он должен представиться, как себя вести. Вот. А если человек хочет и даже требует уважения к себе, во-первых, он должен сначала сам себя вести вот, достойно и правильно, потом уже требовать что-то к себе. Вот. Плюс, я не знаю, мне кажется, нарушают не так уж это и страшно.
Не так уж это и страшно оскорбить сотрудника. При исполнении. Ну, не знаю.
Особенно, если так он тебя оскорбил, ты ему в ответ.
Угу. Вот поговорили,
а потом,
что называется.
А потом, кстати, говорить, он первый начал.
Понятно. Не знаю. Мне как-то кажется, что все-таки это какие-то страдательные персонажи у нас, сотрудники милиции, потому что наши граждане как разойдутся. Так их не остановишь,
да,
только
да?
Уголовной ответственностью. 363-3659, наш телефон. У вас есть возможность высказать свое мнение по этому поводу. Здравствуйте, вы в эфире, алло.
Алло.
Да, доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Я, значит, что хочу сказать. Вот это предложение, которое они делают, так это дополнительно будет к тому, чтобы лишний раз оскорбить посетителя или клиента, к которому он обращается.
Дело в том, посетителя что... чего? Клиента
ну,
кого?
Посетителя... Дело в том, что мне приходилось связываться и с гаишниками, и с милицией, и с прокуратурой, и с судьями.
И вот вас всюду оскорбляли.
Они не то что оскорбляют, им даже слово сказать нельзя, вы понимаете? Им слово скажешь, а они уже говорят, ага, вы еще грозитесь? Uh-huh. И вызывают свидетели. Свидетели, они из их среды. Вы понимаете или нет?
Uh-huh. То есть теперь вообще нельзя будет рот раскрыть?
Да, вот я такого мнения лично.
Понятно, спасибо вам за ваш звонок, спасибо за ваше мнение. Мне единственное замечание сделали в отделении ГИБДД, значит, что-то такое, не надо показывать пальцем на сотрудника, значит, ГИБДД. Я спросила, вот к кому, вот к этому, что ли, подойти? Вот так вот, как-то, знаешь, так рукой. Ну, а на нем же не написано, там, звание, должность, фамилия, там, бейджика-то у него нет. Ну, что вы, как можно показывать пальцем? Ну и, собственно, и все.
Вот так, видишь,
меня воспитали немножко, я больше пальцем не показываю.
Вот, то есть это такое же попытка оскорбления. Это еще не оскорбление, это такая попытка. Намек на оскорбление сотрудника правоохранительных органов.
Да, видимо, да.
Ах, Оксана, ты по острию ходишь.
Да, но я теперь уже все. Теперь как только я захожу в отделение, руки за спину. Чтобы, не дай бог, карманы все зашить тоже сразу. Ну ладно, 363-3659. Как вы относитесь к инициативе МВД установить ответственность за оскорбление сотрудников милиции? Возможно, даже уголовную ответственность. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, мы слушаем ваше мнение. Алло.
Добрый день.
Доброе утро. Как вас зовут?
Меня зовут Людмила.
Да, вы в прямом эфире.
Все очень странно слышать о том, что в стране, которая занимает первые места в мире по преступности, и каждое второе преступление делают люди в погонах, да еще они требуют к себе какого-то особого отношения. Да прежде всего пусть создадут то, что мы имеем право по Конституции, безопасность граждан, а потом от них требуют уважения к себе. Потому что все, что, чем занимаются они, это просто бандитский беспредел, вот эти люди в погонах.
Спасибо. Но это оборотни в погонах там, занимаются оборотни. Нехорошим. А хорошие милиционеры, они
занимаются
хорошими
своим
вещами
делом.
Занимаются.
Что же их оскорблять?
За
теперь?
Что их оскорблять, тоже непонятно совершенно. 363-3659, наш телефон. Мы слушаем ваше мнение. Алло.
Есть наш телефон.
Ой-ой-ой. По телефону поговорите с нами, пожалуйста. Алло, алло.
Алло.
Да, доброе утро. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Только приемник выключайте, пожалуйста.
Да-да-да. Да.
Вот я слышу себя и больше никого и ничего. Ну хорошо, попробуем еще один звонок. Попробуем вот это. Доброе утро, алло. Алло.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Вас беспокоит Наталья Ильинична.
Слушаем вас.
Значит, я вот что хочу сказать. Ну, прежде всего, милиционер – это представитель власти. И как представитель власти он должен быть корректен по отношению к тому, кому он имеет замечания. И я считаю, что обе стороны, и милиционер, и к тому, кому он имеет претензии, должны быть оба корректны по отношению друг к другу. Что такое милиционер? Значит, если он представитель власти, то, во-первых, он должен иметь соответствующий внешний вид. Вы посмотрите на наших милиционеров. Боже мой, походка в развалку, жвачка во рту. И глаза, извините меня, совершенно пустые. Вот большинство милиционеров, с которыми мне приходилось сталкиваться, вы понимаете, он не вызывает к себе чувство уважения. Чувство, как вот, понимаете, человек, которому ты можешь довериться, у которого ты можешь что-то спросить. И ты понимаешь, что в ответ он тебе может помочь и что-то объяснить. Поэтому я считаю, что прежде всего в милицию нужно набирать людей, которые хотят там работать. Смотреть за их внешним видом, за их речью, как они разговаривают. Вот мне приходится очень часто ездить в метро и проходить, предположим, мимо каких-то рынков. Вы посмотрите на этих милиционеров, вы посмотрите на эту походку, вы посмотрите на это какое-то вальяжное поведение. Ну как у меня может быть к нему, так сказать, какое-то отношение, уважение и желание что-то, так сказать, у него спросить, если я не вижу в нем представителя вот этой власти, вот этого что-то такого мужского.
И вы видите в этом как раз причину то, что, собственно говоря, их оскорбляют в ответ на какие-то действия.
Ну, я считаю, что значит действие? Если этот человек подкован юридически, если он действительно, ну, понимаете, вид у него соответствующий, понятно, он имеет право сделать замечание, но если он будет хватать любого, потому что он знает, что он представитель, что он милиционер, и что ему за это ничего не будет, конечно, будет вот такая взаимная потасовка.
Хорошо,
понимаете?
Но скажите, в целом, вы, например, поддерживаете идею введения уголовной ответственности за оскорбление милиционера?
Вы понимаете, что что такое, во-первых, оскорбление милиционера? Я не понимаю вот этой фразы. Почему должна быть уголовная ответственность? А как доказать, что милиционер себя неправильно ведет? Он что, будет пользоваться тем, что ему даны какие-то права?
Свидетели там какие-то должны быть, там или еще что-то. Ну, как-то, наверное, это можно прописать в законе?
Ну, я считаю, что, вы понимаете, прежде всего нужно прописать, что милиционер должен соответствовать своей должности. Подкован юридически, понимаете? Иметь язык хороший, любить людей. После этого тогда, действительно, если он прав, то нужно как-то на кону уголовную ответственность, я считаю, это слишком. Они прежде всего должны о себе, так сказать, посмотреть на себя.
Спасибо, спасибо. Извините, пожалуйста, что прерываем, потому что хотим дать возможность высказаться другим нашим слушателям. В общем, так получается, по логике нашей слушательницы, что сами они виноваты, они выглядят не так. Знаешь, не так сидишь, не так свистишь. И поэтому, в общем, можно тебя и обозвать. Немужественно выглядишь, но не все же мужественно выглядят.
Не соответствуешь показателям.
Да, ну, не знаю, не симпатичен.
Не симпатичен.
Просто не нравишься ты мне.
Потом объяснительное, да-да-да. Не симпатичен.
Просто мне не понравился этот милиционер, поэтому я считаю, что я имею право. Не нравится нашей аудитории эта инициатива. Дима из Екатеринбурга пишет. Нет, нельзя вводить ответственность. Попересадят полстраны. Лишний предлог для составления протокола. А вот у нас, извини, вот встречный вопрос. А мы вот не умеем общаться со своей стороны так, чтобы не оскорблять?
Ну, не знаю. Видимо, если доводят. Если вот так вот подошел человек, да, не представился, хотя должен сделать
это. То есть за это прямо сразу можно уловку? Ты дурак.
Ах, ты дурак, не представился. Нет, ну, может быть, все-таки не первая фраза. Ну, не знаю, это как написано на сайте МВД. В случае возникновения конфликтных ситуаций не оказывайте сопротивления милиционерам, ведите себя корректно и выполняйте все законные требования сотрудников органов внутренних дел.
Законные требования. При этом еще и граждане должны быть юридически подкованы, что называется, и знать, какие требования законные, какие незаконные. Сергей из Химок нам пишет про рекорды температуры. Обязательно в метеоскопе мы все обязательно расскажем. Так, работающие в ДПС не знают правил дорожного движения, отбирают права, беспредел, пишет нам, видимо, пострадавшие от этого. Категорически против, этот закон ведет к абсолютному произволу, коррупции, полицейскому государству, полный цинизм, пишет Федор из Санкт-Петербурга. То есть просто прилично вести себя гражданину, какой бы ни был милиционер, просто не хамить, не грубить и не обзываться. Это уже, понимаешь, абсолютный произвол, полицейское государство.
На самом деле есть хитрость какая, собственно говоря, хотела привести пример. В прошлом году в Питере в отношении художника Андрея Рыкованова было возбуждено уголовное дело. Собственно, его задержали милиционеры. Он был, ну, как они утверждают, был сильно пьян, вел себя неадекватно. В милиции на него составили протокол. При этом мужчина оскорблял правоохранителей нецензурными словами и пытался оказать сопротивление. Против него все равно, значит, завели уголовное дело. Но смотри, как получается, он их оскорблял, унижал. Угроза применения насилия в отношении представителей власти. То есть, понимаешь, в любом случае, то есть, даже сейчас, если ты оскорбляешь, все равно это можно подвести, а это уже уголовная статья. Если ты оскорбляешь, это, можно сказать, угроза применения насилия.
А если я не угрожаю там, условно, применить там насилие, но, а просто так бросаю в ноосферу какие-то некрасивые слова, тогда как?
Ну, не знаю.
Если я так хорошо не владею матерной речью, чтобы суметь еще пригрозить насилием, а просто знаю отдельные слова и выражения.
Да, не знаю, вдруг там, не знаю, слово «да пошел ты» тоже уже, знаешь, можно представить, как ты заставишь его куда-то уйти. Вот и все, угроза применения насилия. Все, даже не нужно никакую дополнительную статью вводить, уголовную ответственность за оскорбление. Просто все, уже достаточно, уже все есть.
Этот закон не нужен, пишет нам Макс, он только развяжет руки коррумпированной власти. Но, может быть, кто-то из наших радиослушателей все-таки выступит в защиту правоохранения и как-то вот объяснит, почему нельзя их все-таки оскорблять. 363-3659. Не теряют и надежды. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Как вас зовут?
Меня зовут Светлана Александровна.
Да, вы в прямом эфире.
Я хочу сказать, что вводить уголовную ответственность, а почему не вести уголовную ответственность за оскорбление врачей, учителей? Вот.
Действительно.
Почему? Разве это не люди? А что касается органов МВД, конкретно милиции, то это работники, которые, к сожалению, хамят больше других. Это действительно так. И я согласна с женщиной, которая перед этим выступала. Вот приедешь на машине, останавливает тебя работник ГАИ, подходит. Ну чё, мужик? ни здравствуйте, ни до свидания. И не знаешь, как себя в таком случае вести. Сказать ему, что ты, эй, ты мужик, это значит, сразу наступает уголовная ответственность.
Да вы что, вам попадались такие сотрудники, которые прямо вот так и говорили?
Да, да, сразу наступает уголовная ответственность. И вообще, я хочу сказать, у меня такое чувство, что милиционеров даже вот просто присутствие людей раздражает. Мы их всех раздражаем.
Ну, мы мешаем им, конечно.
Да, мы их раздражаем. Они в ответ только людей, потенциально с которых можно взять деньги, там, не знаю, взятку, показать свои примитивные способности, нахамить, там, применить какую-то мелкую силу. Потому что, я думаю, перед более сильными людьми они тоже, наверное, пасуют. Вот, поэтому я, например, против того, чтобы конкретно для работников МВД, там, не знаю, милиционеров конкретно применять уголовную ответственность. Вот, я считаю это своего рода такой мелкой примитивной привилегией.
Спасибо, спасибо вам. Не знаю, мне вот за весь мой водительский стаж немало, я тебе хочу сказать, ни разу не встретился человек, сотрудник ДПС, который бы сказал бы там что-то так вот. Из серии. Ну что, мужик? Или
у
там,
меня стаж, у меня стаж вождения.
Они представляют,
меньше, чем
может
у тебя...
быть, иногда невнятно. Спектр, бла-бла-бла-бла. Ну ладно, бог с ним.
Во-первых, вот я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы человек не представился. Всегда представляются. Вот сколько было, когда я с родителями ездила, или там, когда я за рулем была, все представляются они всегда. Ну, по крайней мере, в Москве. Это опыт, правда, такой, да, локальный получается.
Да, причем зачастую, ты знаешь, нужно иметь ангельское терпение, потому что, когда я только еще начинала водить, ну, бывало, нарушала, да, совершенно по-глупому. И вот совершаю такое глупое нарушение. У меня остановился сотрудник ГИБДД и спрашивает, зачем вы туда поехали? А я отвечаю, понимаете, мне туда надо.
Мне туда надо.
Вот, знаешь, я сейчас просто ставлю себя на его место, я бы не знаю, я бы, наверное, нецензурные выражения, наверное, использовала. А он мне сказал, знаешь как, оттуда нельзя.
Оттуда. Слушай, видишь, как корректно.
Да. Как? Да, вот поэтому я и выступаю.
Практически с заботой, можно сказать.
Да, да, оттуда нельзя. Вот так всего-навсего, все, что он мне сказал. Поэтому я выступаю за все-таки введение какой-то ответственности за оскорбление сотрудников милиции, потому что, ну, не знаю, нельзя как-то всех под одну гребенку. Сергей Саратов пишет, надо просто сделать два законодательства для Черни и для остальных. Тоже хороший вариант. 363-3659, и мы слушаем ваше мнение. Здравствуйте, алло. Алло, алло.
Алло.
Да, вы в прямом эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, очень выключаю приемник. Не успела даже пробудиться. Очень взволновала вот этот вот вопрос. Вы знаете, уважаемые журналистки, вы так рьяно отстаиваете. Вы что, сами не знаете, не видите? Вот одна из вас говорит, вот сколько я раз встречалась, вот никогда со мной в детстве, даже с родителями, ничего такого не было. Вот правильно сейчас оппоненты говорили, что вы знаете, один нынешний вид, значит, идут, грызут семечки, жуют жевательную резинку. И в разговоре с тобой они этого даже не стесняются, понимаете? И вот сколько раз мы едем на дачу, значит, жезлом останавливает. Уже вот вы понимаете, во всех этих движениях чувствуется такое превосходство. И вот ни шатка, ни валка. Я зятю говорю, ой, выйди из машины.
Ну зачем же вы говорите? Вы сидите тоже в машине
говорит,
с кондиционером,
вот,
ждете, пока вам
говорит,
развалочку подойдет сотрудник.
Да, подождите,
в чем проблема-то? Зачем сразу выскакивать и нести в зубах права?
Ну подождите, ну вот он и говорит, почему я должен выходить, есть такие права о том, что он должен подойти. И вот он будет идти, значит, вот вы знаете, он всем своим, и потом... Все это вот правильно, так вальяжно. Все это идет неуважение именно от них. Сначала идет неуважение от них.
Но вы подумайте, вот представьте себе, он останавливает сколько машин за день. Машина останавливается не возле сотрудника, она, как правило, проезжает далеко вперед. Он что, должен тоже бегать за каждым? Извините, это никаких сил не хватит, никакого здоровья не хватит.
Девочки,
он идет, 36 градусов жары, вы что?
Вы утрируете, вот то, что я слушаю, вот, знаете, вы все это утрируете. Вы явно, не надо так, вы независимые люди, так же, как вот, ну, независимые в данный момент, потому что вы с нами ведете беседу. Как мы относимся вот к этому закону? Конечно, нельзя такой закон вводить, ни в коем случае. Или тогда должны быть какие-то средства, которые, например, видеосредства, или там записи всего этого разговора, узаконенные, чтобы тогда можно было бы доказать, кто, конечно, и среди нас есть такие нервные, и хамы, и все но среди милиционеров этого очень много. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, да, спасибо вам за ваш звонок, спасибо за ваше мнение. Вот так вот.
Ну, получается, что это ответная мера. То есть из всех, вот, кто нам позвонил, я могу сделать один вывод, что нельзя вводить, потому что наши милиционеры себя вести не умеют. Они сами, даже не то, что хамят. Кстати, никто еще практически не говорил, что милиционеры сами хамили. Все недовольны их видом, их поведением.
Ну, скорее человек даже жует жвачку, устанавливает, простите, кислотно-щелочной баланс. Он тоже человек. Что же ему потом, кариес замучиться лечить? То есть, если, значит, он милиционер, ему уже нельзя этого.
Нет, ну подожди, знаешь, например, там на уроке в школе жевать жвачку нельзя. Вот ты сейчас не жуешь же жвачку, ты сейчас семечко грызла.
Она мне за щекой сейчас, чтобы не мешала говорить.
Нет, Оксана. Ну, я согласна с тем, что действительно, может быть, стоит действительно больше уделять внимание то, как там и поведению милиционеров, и тому, как они выглядят. Но, с другой стороны, хамить, ну, даже если он там не представился или еще что-то, ну, хамить, ну, за что? Во всяком случае, в любом случае, ты же ответственен за то, как ты себя ведешь.
Всеобщее неуважение к власти вообще и к милиции в частности приводит к таким ответным мерам с их стороны, пишет нам Александр. Вы говорите благо глупости о бедненьких, обиженных милиционерах. Поговорим еще о равной вине Каина и Авеля, предлагает Аркадий из Москвы. Обязательно поговорим, но сразу после кратких новостей середины часа.
Вот новый разворот.
7:35 в столице. Оксана Пашина и Марина Максимова у микрофона. Василий Антипов за звукорежиссерским пультом. И пока я рассказывала вам о новостях, Марина Максимова выяснила, что сейчас грозит тем, кто оскорбляет милиционеров.
Ну, опять же, на сайте МВД нашла. Таким правонарушителям грозит штраф в размере до 40 000 рублей, либо исправительные работы на срок от 6 месяцев до 1 года. Ну, то есть, и видишь, считают, что этого недостаточно. Хотят еще жестче. То есть, вплоть до уголовной ответственности.
Да. Я не знаю, что думает по этому поводу глава МВД, будь у него, например, свое ЖЖ, или что-нибудь такое, он мог бы написать, там, я только за, моих подопечных обижают, или там наоборот. Угу. Ну, то есть мы могли бы узнать, что он думает, но об этом мы не узнаем, потому что, по-моему, живого журнала у Рашида Нургалиева нет.
Там и нет.
Зато различные электронные дневники, странички в Твиттере и так далее и тому подобное есть у многих российских политиков, и они начали активно ими пользоваться. Собственно говоря, это тема второй части нашего утреннего разворота. Мы хотим поговорить с вами о том, как вы считаете, для чего нашим политикам, нашим властям...
Это вся эта блогосфера.
Да, они сейчас начали ее очень активно осваивать.
То есть вначале появились странички в Live Journal, так называемый сокращенный ЖЖ. Теперь уже стали активно осваивать Twitter. Более такое новое поколение, краткие дневники. Собственно, достаточно много людей, которые завели. Ну, последний, я так понимаю, что все знают, что появился там наш президент Дмитрий Медведев в Твиттере. До этого у него появился ЖЖ, Live Journal. Как, собственно говоря, наш коллега выяснил...
Наш коллега Александр Плющев.
Да, выяснил, кто еще живет именно в Твиттере. Значит, помимо Дмитрия Медведева, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, Владимир Жириновский, губернатор Пермского края Олег Черкунов, Тверской области губернатор Дмитрий Зеленин, губернатор Ивановской области Михаил Мень. Ну, про Никиту Белых... А, нет, я думаю, все знают про Live Journal Никиту Белых. Я, например, не знала, что у него еще и Твиттер появился.
Ну, между прочим, буквально сегодня Дмитрий Медведев, когда ехал в Торонто на саммит Большой Двадцатки из Хантсвилла, где проходил саммит Большой Восьмерки, он написал, что вместо того, чтобы лететь на вертолете, поехали на автомобиле из-за плохой погоды. Вот он пишет: погода испортилась, вместо вертолетов едем в Торонто машинами. Природа, как у нас в Карелии.
Немножко смешно.
Ну почему? Вот ты представляешь, в режиме реального времени президент пишет: едем, природа, как в Карелии. Или там, я не знаю, ну на обеде, наверное, неудобно как-то отвлекаться. То, что там написать на первое. Было то-то, да, третий компот. Мне, например, интересно было бы это прочитать. Почему нет? Другое дело, что некоторые пользователи властные, когда открывают свои электронные дневники, они отключают возможность комментариев.
Ну и, собственно, последнее приобретение Live Journal — это президент Чечни.
Да.
Рамзан Кадыров, который завел свою страничку в ЖЖ только вчера, насколько я понимаю, утром она появилась.
Но комментарии там отключены.
Отключена вот возможность комментариев.
Зачем заводить электронный дневник, если пользователи не могут комментировать?
И то не есть... только у него, кстати, отключена
да,
эта возможность.
Да, то есть ведь обычно этот электронный дневник для того и заводится, что человек пишет что-то там, кидает какую-то идею в массы, делит каким-то впечатлением, потом получает отклик от аудитории.
Вот смотри, в самом живом журнале на заглавной страничке написано: «Откройте для себя глобальные сообщества друзей. Живой журнал дает вам возможность выразить себя, поделиться своей жизнью и связаться с друзьями в сети. Вы можете использовать Live Journal разными способами, как личный дневник, блог, дискуссионный форум, социальную сеть и так далее». То есть видишь, в чем, собственно говоря, в чем суть блога? Вот в этом.
Как вы считаете, зачем представителям власти вот это вот поголовное увлечение электронными дневниками? Если в некоторых из них отключены комментарии. Ну и вообще, зачем? Это ну, дань моде. Это попытка быть на гребне волны. Это инновационные технологии. Простите за мой французский. Или что это?
Или можно тешить себя надеждой, что это действительно люди хотят стать... люди желают общения.
Ближе к народу. Например, глава МВД мог бы написать в своем дневнике, если бы он у него был. Нужно ли вводить... уголовную ответственность за оскорбление моих подопечных. Высказывайте здесь все, что вы думаете по этому поводу. Потом почитайте эти комментарии и сделайте для себя какие-то выводы.
Или там, прочитал новое предложение, клево. Да?
Ну, да. 363-3659, наш телефон. Как вы думаете, зачем представителям власти электронные дневники? Что это, дань моде, желание быть ближе к нам с вами? Или какой-то третий есть у вас вариант? Доброе утро. Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Николай Владимирович меня зовут.
Да, Николай Владимирович.
Я по поводу вашей темы, вот то, что я согласен с предыдущими вот, звонившими, по поводу взаимного уважения.
Спасибо, спасибо большое. Да,
обсуждаем.
Давайте тоже взаимно уважать друг друга. С милиционерами мы закончили уже. Мы сейчас перешли к представителям власти, которые заводят электронные дневники. Кстати, ведь очень свободно ведутся диалоги в интернете. Там можно и оскорбить того же представителя власти, написать там «Ты чё? Офигел, что ты там пишешь?»
Вот чтобы такого не
вот
было,
это,
там
кстати,
в основном...
должна быть уголовная ответственность или нет?
Ну вот смотри, как интересно, например, в ЖЖ у Медведева там, соответственно, идет премодерация. Я так понимаю, что даже если туда приходят какие-то там
оскорбительные реплики,
их удаляют. То же самое у, например, спикера Госдумы Бориса Грызлова. Он, кстати, в отличие от Медведева, ну, редко, но там есть ответы. Не знаю, он сам это пишет или его там пресс-служба работает, но на некоторые вопросы, кстати, подчас они оставляют, между прочим, у него там модераторы его, соответственно, ЖЖ, оставляют достаточно резкие вопросы, правда, ответов на них нет.
363-3659, наш телефон, как вы считаете, зачем представителям власти электронные дневники? Доброе утро, слушаем вас. Алло. Ой, только выключайте приемник. Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, как вас зовут?
Ярослав, вы тему уже закрыли про милицию?
Да, к сожалению, да, уже понятно, что она всех очень волнует, но вот нам хочется поговорить про представителей нашей власти.
И, кстати, я бы была бы рада, если бы нам позвонил кто-то, кто является, так сказать, если переводить на русский язык, последователем. Вот, например, у Рамзана Кадырова за сутки он практически стал так называемым тысячником. То есть имеется в виду, что количество
людей... Около тысячи человек подписались на его электронный дневник,
да,
и хотят его читать.
То есть 925 человек за сутки. У Грызлова, кстати, у него достаточно давно существует ЖЖ 1194. Вот я час назад смотрела. У ЖЖ Медведева более 14 тысяч последователей. Если среди вас есть кто-то, кто читает эти блоги, посмотрите, сколько получилось блогов появилось у известных политиков. Вот кто-то из вас читает, следит за ними. Вам это нужно?
Вообще,
вам
это интересно?
Важно?
Да.
Это интересно?
363-3659. Или достаточно, что они в телевизоре выступили, выключили их все и пошли отдыхать. Слушаем вас. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Так, понятно. Попробуем вот этот номер. Доброе утро, вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Виктор.
Виктор, скажите, пожалуйста, вы читаете какие-то электронные дневники, записи в Твиттере наших властных?
Нет, и более того, я считаю, что это чистая показуха, чистая мода. И вообще даже не очень-то верю, что все они сами все это ведут. Потому что чисто физически, когда им этим заниматься?
На заседании Госдумы, например, сидишь?
Ну, тут на заседании Госдумы они должны заниматься своими обязанностями.
Угу.
И более того, зная, в принципе, насколько вот эта работа, ну, плотно занимает время, требует, так сказать, огромного, так сказать, внимания, то есть чисто физически непонятно, когда они этим занимаются. Вот, ну, честно, вот просто...
Ну, хорошо, смотрите, если этим занимаются специальные люди, да, которые...
Ну, там, не знаю,
литературные негры, которые выдают себя, там, скажем, за Грызлова или за Медведева, значит, это тем более нужно им для чего-то, раз
вот
для этого выделяются специальные
контингенты. Им это нужно для показухи. А вот то, что вы говорите, какие-то люди занимаются, это значит, во-первых, они уже не свое мнение, так сказать, ну, выражают, или, скажем, там присутствует мнение другого человека. Потом, в любом случае, вот вся эта информация, которая там публикуется, сообщается, она носит такой, ну, скажем так, поверхностный характер, что вот мне даже непонятно, так сказать, почему это получило такое распространение. Вот вы говорите, что вам интересно, что там было на завтрак, там
конечно,
где-то, да?
Да.
Ну, по большому счету, ну, это такая мелочь, такая ерунда. Непонятно, зачем это вас интересует, почему, и зачем это, так сказать, публиковать. То есть я вот не понимаю даже смысла вот этого всего общения, что никакой ценной, полезной информации там быть не может. А это, ну вот я говорю, ничего кроме моды, и так, если скажем, как какой-то показухи, по-моему, не несет.
Ну почему, смотрите, например, вот у меня все 19 сообщений, которые я распечатала в Твиттере Дмитрия Медведева, ну вот третье с конца. А. Миллер доложил об оплате поставок газа белорусской стороной и возобновлении подачи в полном объеме. Там ссылка на что-то.
Дело в том, что Миллер ему докладывает гораздо больше, гораздо чаще, чем публикуется в этом журнале. И, так сказать, если...
Но об этом мы никогда не узнаем.
Ну и не надо. Это все равно, как нам показывают по телевизору, что, допустим, какой-то министр докладывает председателю правительства и президента о выполнении какого-то поручения. Нам показывают в новостях вот как самую горячую новость. Можно подумать, он до этого не доложил, можно подумать, что там председатель правительства или президент только в этот момент узнают о том, что что-то выполнено. Это же просто для телерепортажа.
Угу.
То же самое и здесь. То есть, ну, как сказать, вот с моей точки зрения, это вот просто в чистом виде какая-то показуха, причем на нее уходит, ну, по крайней мере, как показывают, столько времени, усилий, столько шумихи вокруг, что ничего кроме, вот, ну, как сказать, как мыльный пузырь, я другого сравнения не могу придумать.
Угу, спасибо вам за ваш взгляд на ситуацию, хоть он такой скептический.
Ну, между тем, смотри, вот в ЖЖ у себя на заглавной страничке тот же Борис Грызлов написал, ну, один абзац. В своем блоге я буду уделять внимание всем важным событиям в России и мире, обещаю использовать свободное время для просмотра ваших комментариев. Все высказывания читателей, содержащие интересные предложения и конструктивную критику, будут мною рассмотрены.
А с другой стороны, мы жалуемся на то, что вот там до Бога высоко, до царя далеко. Вот
а
вам
вот
возможность зайти и сказать все, что вы думаете. Надо только постараться, чтобы это было корректно, без мата. Ну, потому что иначе не разместят.
Ну, да.
Вежливо просто сказать все, что ты думаешь. Вот, пожалуйста, да. Есть такая возможность. Не факт, конечно, что это прочитают. И еще более не факт, что вам на это что-то ответят. Но есть такая возможность. 363-3659, наш телефон, плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-ок, которые мы читаем обязательно и практически все, без исключения. Доброе утро, вы в прямом эфире, здравствуйте, Алён.
Доброе утро.
Так, я сама с собой разговариваю, спасибо. Какой приятный голос. Давай попробуем вот этот звонок. Алё, алё.
Добрый день.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Дмитрий, я являюсь просто пострадавшим от блога одного губернатора.
Так, замечательно.
Это как?
Расскажите. Ну, ничего хорошего нет, конечно, но интересно, да?
Да нет, ну просто, если честно, я у него работаю, и как только какое-то появится сообщение, скажем так, по той тематике, которую курирую, день, это ночь, то есть ставит задача в течение суток отреагировать. Губернатора какого не буду говорить, чтобы люди этим не злоупотребляли,
значит,
и не было больше работы.
Значит, отреагировать?
Отреагировать? Ну, то есть, если люди жалуются на какую-то проблему, мне в течение, скажем так, суток ставится задача выяснить виновников, способы устранить проблему и доложить руководителю через Твиттер тот же.
Уху.
Ух ты. Вот так вот. То есть, все-таки эта машинка работает?
Ну, я не знаю, как везде, но вот у нас Uber работает. Ну, скажем так, подчиненные от этого очень сильно страдают, потому что все в прямом диалоге, под контролем, и достаточно так тяжко не отвертеться, одним словом.
Спасибо. Вот видишь, все-таки это такая система, не в одну сторону, понимаешь, все это работает. Есть какая-то обратная связь. 363-3659, наш телефон. Кстати, не поэтому ли появился тот вал жалоб и сообщений в интернете, когда там все пострадавшие от правоохранительных органов, от сотрудников ДПС в авариях, я не знаю, там бог знает еще где, пишут интернет-сообщения.
Да, или видеообращение,
видеообращение
к президенту,
да,
к премьеру, иногда к главам каких-то ведомств.
И главное, что это работает. Может быть, не всегда так, как хотелось бы тому, кто записал видеообращение, но как-то работает. 363-3659, наш телефон. Доброе утро, вы в прямом эфире, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, как вас зовут?
Это город Пермь, ЖК Журников.
Так.
У меня такое дело. 15 июня у меня случился приступ с сердцем.
Так, я... это связано как-то...
Да. Я по полвосьмого был на Перми, в Москве было полшестого. Я позвонил в приемную Медведева, мне дали телефон Черкунова, губернатора. Скорая помощь не выезжала, приехала скорая помощь. Приехали 4 врача.
Ой-ой-ой. Спасибо вам большое за вашу историю. Она очень... Простите, ради бога, она очень трогательная, тревожная. Но вообще, когда плохо себя чувствуешь, обычно не нужно звонить в приемную президента, нужно набирать 03.
Ну да.
Ну, главное, что сейчас, так судя, голос бодрый у вас. Надеемся, что сейчас все у вас хорошо. 363-3659, наш телефон, и мы слушаем ваше мнение. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Так, все, не дождался человек. Видимо, пошел звонить в приемную. Доброе утро. Здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Сергей.
Да, я Сергей.
Вот, мне вот кажется, что это просто дань моде. Давайте вспомним. У нас все занимались теннисом. Стал Путин, у нас стали все самбисты. Теперь у нас новый президент. Все в компьютерах сидят. Вот, мне кажется, просто обыкновенная дань моды. Они все обезьяничают. Повторяют то, что выдумал там президент. Сегодня модно одно, потом президент поменяется, будет другая мода.
Понятно. То есть это дань моде. Ну, кстати, очень много подобных версий пришло к нам на смс-ки.
Первый человек, кстати, который написал, который читает какие-то блоги.
Ну, сейчас, подожди, мы это прочитаем. Вот это заискивание власти перед народом, перед выборами, так считает Ольга. Заводили ЖЖ и заискивают. Они имитируют поведение доминирующего самца, пишет Павел Алексеевич из Челябинска.
Интересно.
Ну, да, такими зоологическими терминами оперирует наш слушатель. Использование представителями власти электронных дневников – это попытка чиновников угодить своему начальнику, пишет Юрий. Ну, вот он буквально переводит то, что Павел Алексеевич сказал на более такой общечеловеческий язык. ЖЖ заводит только потому, что он есть у Медведева. Такая традиция, пишет Андрей из Москвы. Российские чиновники современными методами хотят замаскировать свои средневековые методы управления. Так считает Сергей из Барнаула. Эти электронные дневники представителей власти – очередное лицедейство для сохранения своих мест, желательно пожизненно. Так считает Наталья. Я прочитаю вот это. Просто так хороший стишок. Чем читать грызловский твиттер, лучше выпить водки литр. Пишет Федор. Но сейчас вот учтите, что ограничение будет с 11 вечера до 8 часов утра. Так что вы запасайтесь заранее. Твиттер-то можно читать круглосуточно. Читаю блоги Немцова, Яшина, Милова, Шендеровича, пишет нам Игорь. Вот.
Ну вот первый человек, который, собственно говоря, написал, что он действительно кто-то читает.
Ну сейчас мы узнаем.
Где все эти тысячи людей, которые читают Кадырова, Грызлова, Медведева?
Я читала сегодня.
Так, позвони нам в прямой эфир.
Я даже хотела его зафрендить, но не успела, потому что ты пришла, и мы начали уже обсуждать.
Ох, извини, пожалуйста,
да, ты мне сорвала. Может быть, я была бы тысячным его другом. 363-3659, наш телефон. Доброе утро, в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр Сергеевич.
Очень приятно, слушаю вас.
Тему, которую вы обсуждаете, очень актуальна. Я попался на это приглашение полгода назад, обратился на блог президента Медведева.
Так.
И мне ответили, проверка произойдет, вам ответят, можно ли ваш вопрос поместить. Потом прошел полгода, я писал даже письмо в администрацию президента. Ни ответа, ни привет. То есть даже право задать вопрос или высказаться по поводу суждения президента там о ЕГЭ или о передаче церкви зданий и памятников культурных нельзя задать, если медиатор разрешит тебе. Если ты какую-то галочку имеешь, я не знаю какую, мне 72 года, я 20 лет преподавал в МГУ философию, журналист 50 лет, не достоин задать вопросы.
Спасибо, спасибо вам за то, что поделились с нами своим опытом.
Ну, при модерации я уже говорила, что там есть действительно и не только у Дмитрия Медведева, но хочу сказать, что я просматриваю временами, и сейчас перед эфиром специально просмотрела сообщения именно в ЖЖ Медведева. Там разные есть вопросы, которые именно задаются. Там и по Катыни вопросы, и разные другие, которые актуальны, и даже острые. Люди высказывают свою позицию. Опять же, я говорю, там ответов нет, ну, по крайней мере, в ЖЖ у Медведева ответов нет. Я не знаю, как там реагирует власть или нет, но получается, что тем не менее, люди как-то оставляют свои сообщения.
Ну что, мы еще успеем один звонок принять, наверное, да? Давай послушаем мнение нашей аудитории. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте. По-моему, ответа нет.
Так, ну давай, чтобы не терять времени. Доброе утро. Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Да, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Говорите.
Да, меня зовут Михаил. Угу. Я хочу сказать, что, вы знаете, посмотрите любой репортаж, телерепортаж у любого чиновника, что на заднем плане, портрет президента Российской Федерации. Поэтому вот эти все блоги и живой журнал, и твит, что дань моде. Раз первое лицо этим увлекается, значит, мы все будем этим заниматься. А результативности сказал вот один из предыдущих звонивших. Она нулевая, к сожалению.
Ну, смотрите, зато нам позвонил человек из блога одного из губернаторов, который сказал, что он этим занимается.
И реагируют на
и
все
реагируют. Там
малейшие возбуждения.
Команда сделана на то, которая вот это все вычитывает, естественно, проверяет, потому что написать то можно, знаете, все что угодно, которая проверяет и потом докладывает ему в течение суток.
Вы знаете, я допускаю, что отдельные могут, и в том числе у вас...
Алло, алло.
Все, пропал наш радиослушатель, это не я виноват, это так получилось. Ну что, я, кстати, хочу сказать, что эту тему продолжит сегодня в вечернем эфире Александр Плющев в программе «Точка». Ее тема «Политики и Твиттер», и в нашем эфире будет губернатор Кировской области Никита Белых.
Разворот. Разворот.
Ну, а к нам присоединяется Константин Похмелов, как вы уже догадались, для того, чтобы говорить о футболе. Андрей нам пишет в рифму стишок. Марина и Оксана, вы болеете за Гану. Ну, потому что в рифму, наверное, да, наверное, красиво так, в рифму болеть за Гану.
Я вчера болел за Гану и считаю со всеми на то основание.
Ну, я всегда болею перед того, кто победит. Так что я тоже за Гану. Вот скажи нам...
Вопрос. У спортивного человека возник вопрос. Ну-ка задай-ка его. Задай.
Почему спортивный?
А потому что я знаю, что ты в материале.
А, я в материале.
Да.
Нет, просто что за странный вопрос? Вы болели за Гану? То есть это, понимаешь, хорошо спрашивать до матча, за кого ты болеешь, а после спрашивать, болел ли ты за победителя.
Конечно, все болели за победителя. Да все, абсолютно. Вот я сейчас спросим.
Кстати,
подожди. За кого нам болеть сегодня? Скажи, пожалуйста, за Германию или за Англию, за Аргентину или за Мексику?
Друзья мои, я могу вам сказать...
Уже наверняка.
Нет, так наверняка тут не получится, потому что это чемпионат мира, это стадия плей-офф. Всякое может быть. Наверняка ничего не бывает, иначе букмекеры давно бы разорились и закрыли все свои конторы. И зрители наверняка бы перестали смотреть.
Мы же не спорим с тобой на деньги. Ты нам просто
скажи. Я могу высказать свои симпатии, за кого буду болеть я. У меня в отношении вот уже четвертых, вот первых двух пар не было никаких сомнений. И не вчера мои фавориты победили. Я очень рад. Сегодня я буду переживать за Аргентину, за которую
так и знала,
переживал.
Я так и знала.
Я хотел сегодня прийти в аргентинской футболке, но потом думаю, тьфу, не, сглазил.
Да?
Нет, ты что? Нет. А я не считаю этого. Дмитрий Губерниев почему-то в одном из эфиров сказал, что аргентинцев у нас недолюбливают. А мне, например, кажется наоборот. Я очень часто хожу по улицам и вижу в аргентинских футболочках молодых и не очень молодых людей. Мне кажется, чертовски симпатичная команда.
Они так спокойно ходят по улицам безопасно так.
А что такого?
Ничего, просто.
Ну ладно, не нагнетай, а то сейчас никто не выйдет.
А в бразильских футболочках ходят?
Я не так, хотя они тоже яркие, я не так обращаю внимание.
А футболочки с британским флагом можно
выйти? Тоже ходят и в немецких.
У меня
нет.
Есть.
А вот во втором... Ну, что,
но болеть я буду за Германию.
И я буду болеть за Германию, хотя у меня нет ни той, ни другой. Потому что я буду болеть за Германию. Потому что я вот есть, уже говорил как-то, по-моему, в вечернем эфире, что я пока не понимаю, за счет чего играет и хочет добиться результата на этом турнире команда Англии. Для меня это загадка. Вот было 3 матча группового этапа. Ни в одном из них я не понял не то, что как бы мысли, но даже какой-то схемы как. Вот у американцев вчера все было понятно.
Поэтому они и проиграли.
Нет, почему? У ганцев тоже было понятно. И у уругвайцев все было понятно. Уругвайцы, по крайней мере, выставили 3. Мы давай хоть скажем, как сыграл. А то, может быть, люди только открыли свои эти
глаза.
Самые глаза и уши, и они еще не в курсе. Я напомню, что вчера состоялись первые матчи 1/8 финала на чемпионате мира. Сборная Уругвая победила команду Кореи Южной со счетом 2-1. Ну, а команда Соединенных Штатов Америки проиграла со счетом 1-2 команде Ганы. И вот теперь эти две сборные, Гана и Уругвай, сыграют в 1/4 финал. То есть кому-то из них предстоит уже быть в полуфинале. Ганс, как известно, достигли самого лучшего результата за все время выступления американских команд на чемпионатах мира. Они присоединились к Камеруну и Сенегалу. Камерун в 90-м году вышел в 1/4 финала, Сенегал вот на последнем чемпионате мира в 2006 году. Так что вот сборная команды Ганы составила компанию этим двум африканским сборным и вполне может пробиться дальше. А почему бы и нет? Не такая уж непроходимая эта самая уругвайская сборная. Хотя вот во вчерашнем матче доказало, что там есть пара-тройка, мало того, что там очень надежная оборона, там есть пара-тройка очень неплохих форвардов, о чем мы и так знали. Ну, помимо Суареса, который забил 2 мяча, это еще, конечно, не то, что не увядающий, а, по-моему, только расцветающий Диего Форлан, который не только сам создает моменты для себя, но еще и для партнеров. В общем, уникальный форвард, который, я считаю, его нельзя назвать открытием, потому что он до этого был великий и замечательный, но то, как Форлан играет на этом чемпионате мира, скажу вам честно, это просто здорово, это настоящий лидер команды.
Скажи, а прежде чем о будущем, такой краткий вопрос, верню, если возвращаться к штатам.
В двоенное
скажи,
время, что
ли? В двоенное, нет, вернуться, если к американской сборной, да. Скажи, а они как вот выглядели в этом чемпионате, лучше, чем раньше? Увереннее? Не сложилось такого впечатления?
Ну, вот
ну,
в игре с Англией... Да, нет, вообще американская команда... У Америки вообще, если вы помните, по большому-то счету, футбола, который именуется у них сокера, его долгое время не было. И они вот и создали свой чемпионат мира, провели у себя на родине. Потом создали свою профессиональную лигу. И команда прогрессирует. Команда второй год подряд выходит в 1/8 финала, выходит из группы, поэтому, по-моему, это... Нет, вру. В том году они не вышли. Они, кстати, как раз Гане-то и проиграли в том году. Да, вот. Не в том году, а 4 года назад. Но, в принципе, прогресс, в общем-то, налицо американской команды. И мне показалось, что у американцев вот во вчерашнем матче, например, было некое несоответствие. Очень неплохие игроки, такие как Донован, такие как Демпси, какие-то такие вот системообразующие и абсолютно невнятная, непонятная игра в защите. При том, при всем, что тренерский штаб давно работает с командой, должен, по идее, уже все знать и какие-то абсолютно непонятные попытки защитников на своей половине поля пускаться в обыгрыш. Они теряют мяч, причем делают это раз за разом. В общем, вот игра американской команды в обороне. И не только, судя по вчерашнему матчу. Вспомните игру против сборной Словении, когда они сыграли в ничью 2-2. И сейчас речь не о том, что там им не засчитали гол и могли победить 3-2. Но у американской сборной явный крен в сторону атаки. С обороной есть серьезные проблемы. И, в общем-то, во многом из-за отсутствия вот этой игровой дисциплины они вчера проиграли. Интересно, что команды Гана, африканцев же всегда упрекают в том, что они такие художники, делают, что хотят, бегут, куда хотят, все нападающие, никто не умеет играть в защите и уж совсем не хочет играть на воротах. То есть
все... И вообще лучше всего в баскетбол сыграть.
Ну, наверное, да. Наверное. Но вот сборная Ганы меня, откровенно говоря, поразила. И поразила тем, что это абсолютно сбалансированная, очень дисциплинированная команда, где налажена подстраховка. Но что самое интересное, что это очень молодая команда. Там на замену у Ганы выходят пацаны, причем защитники. Обычно как? Ну, в команде всегда защитники это самые опытные, самые, так сказать, уже проверенные, надежные
маститые
люди.
Такие.
А у них на замену выходит защитник, 19-летний парень, и не портит картины. Это же как? А я объясню как. Дело в том, что вот большинство американских команд, у них так, африканских команд, у них так принято, что они перед самым чемпионатом мира приглашают именитых тренеров, которые должны вот на чемпионате мира собрать как бы сборную, научить ее, как выигрывать на чемпионатах мира. Вот тот же самый Свен-Йоран Эриксон, тот же Лагербек, который с нигерийцами. Ну, в общем, вот такая есть манера у африканских сборных. А вот господин Раевац, вот этот неизвестный тренер, которого никто не знал, он серб. Он работает с командой Ганы уже третий год, с 2008 года. И вот мне кажется...
И результат налицо,
результат,
да?
Налицо, поскольку он давно знает своих футболистов, он давно за ними следит. Он им на протяжении уже 3 лет, понятно, что это сборная, а не клубы, тем не менее, видимо, у них были какие-то сборы, он с ними действительно серьезно работал.
Ну и понимает, как наилучшим образом использовать потенциал.
Разумеется, разумеется, чем какой-то человек, который пришел там за месяц или за 2, даже за 3 месяца и попытался что-то там с этой командой изобразить, тем более африканцы, как я уже сказал, не самые дисциплинированные
Смотри,
люди.
По поводу второго матча Андрей Скисловодск нам пишет, сборная Кореи вчера была очень достойна победы, лично мне очень жаль, что выиграли Уругвай. Корея сыграла очень интересно, а уругвайцы просто использовали удачный случай. Ну, вот Андрей, по крайней мере, так считает.
Ну, Андрей, тут дело в пристрастиях, конечно. Да, я с вами соглашусь, у корейцев были моменты, и у корейцев и в штангу они попали, и выход 1-1 у них был, но не реализовали, понимаете? А сборная Уругвая в лучших традициях их южноамериканского футбола, высокой, так сказать, исполнительского мастерства, они все это реализовали. Да, моментов было у них не очень много, но зато они ими распорядились. А уж последний гол Суареса, извините, это просто гол экстра-класса. Причем, обратите внимание, таких обводящих ударов, попыток таких обводящих ударов, сам Лионель Месси, мировая звезда сборной Аргентины, исполнял на этом чемпионате очень и очень много. В итоге не забил ничего. Если прибавить к этому, что во втором тайме вчерашнего матча пошел сильнейший дождь, по-моему, просто ливень был, как Суаресу этот удар удался, я считаю, что это просто один из красивейших, важнейших, ну и вообще один из суперголов этого чемпионата. Так что вот. Ну, а что могу сказать? Да, корейцев жалко, смотрелись они неплохо, но мне кажется, Уругвай победы заслужил больше. И еще я, кстати, вот раз уж речь зашла об африканской команде Ганы, я хочу еще отметить вот какую вещь. Тут еще в тренерском штабе, кстати, есть преемственность, потому что предыдущий тренер у сборной команды Ганы тоже был серб. Тоже был серб, он на чемпионате мира в 2006 году, Артамир Дуйкович, тоже вот дошел до 1/8 финала. То есть даже в этом федерации футбола Ганы, я не знаком с ее руководителями, но, видимо, там у них в головах что-то есть. Если они даже вот в таком вопросе, они понимают, что да, вот сербский тренер им как бы вот в его видении футбола очень подходит для команды. И они берут следующего тренера серба, тоже серба. Может быть, по рекомендации предыдущего, может быть, нет, я не знаю. Но в этом есть какая-то преемственность, какое-то понимание того, что ты делаешь. И вот отсюда, мне кажется, результат. Ну, я уж не говорю о великолепном вратаре Кингстоне. Когда я посмотрел, узнал, что ему 32 года, ну, такое смешное, такое милое, симпатичное, веселое лицо у этого человека. Я думал, ему лет 25. Потом смотрю, батюшки мои, 32 года, вратарь феноменальный. Причем явные проблемы с техникой, чисто вратарской, вот по европейским меркам. То есть в те моменты, когда надо прыгать руками, он отбивает мяч ногами. Но самое главное, что все время отбивает.
Отбивает. Результат, да.
Главный результат, совершенно верно. Так что вот я, например, не дам палец на отсечение, что сборная команда Уругвая в четвертьфинале легко разделается с ганцами. Там единственная проблема, что, по-моему, два человечка из основы, двум человечкам придется пропустить матч из-за дисквалификации. Я сейчас точно не помню, кому, но чуть ли не Аю, одному из лидеров команды. Но это будет непростой четвертьфинал. Вот, вот что я вам скажу.
Ну, смотри, с сегодняшними матчами, да, мы определились, значит, Аргентина, Мексика, мы за Аргентину, потому что она победит. А в матче Германия, Англия, мы за Германию, потому что просто она нам симпатична. Правильно я понимаю?
Нет, это нам, нам Германия. Нет, я не могу сказать.
А я к вам тоже присоединяюсь.
Да, хорошо. Нет, я не могу сказать, что мне симпатично очень сильно на этом чемпионате Германии. Германия, которая играла под руководством Клинсмана, мне была симпатична более 4 года назад. Вот, но даже немножечко не в этом дело. Ну, просто не та, ни другая команда. Вот, если можно так сказать, что Германия мне меньше не симпатична. Вот уж извините меня, поклонники английской и немецкой сборных, я, наверное, вот так... Вот мне второй...
То есть ты из двух зол выбираешь меньше?
В этой ситуации, да. Ну, вот если взять, например, другую пару, тоже двух грандов европейского футбола, Испанию и Португалию, которые сыграют тоже совсем скоро... послезавтра, если мне память не изменяет, в 1/8 финала. Вот там вот действительно будет, как мне кажется, интересно. Что будет здесь, предсказать совершенно невозможно. Совершенно невозможно. И прогнозов делать не берусь. Не знаю.
Ну что, посмотрим. Да, поживем, увидим, что называется. Константин Пахмелов приходил к нам, чтобы рассказать о последних футбольных новостях. Мы, Оксана Пашина и Марина Максимова, с вами прощаемся.
Да, до свидания.
Вернее, я еще не прощаюсь, потому что через несколько минут приду, чтобы рассказать вам самые свежие новости.
Разворот.